Игорь Григорьевич Яковенко, профессор Института социологии Российской Академии Наук, российский гендер между прагматизмом и надрывом. Такой интересный ракурс, пожалуйста.
Спасибо. Коллеги, во-первых, все устали. Я это понимаю, я стараюсь это учесть. Во-вторых, само название вот между прагматизмом и надрывом мне предложил наш ведущий. Я буду говорить об этом, но, может быть, это будет чуть-чуть по-другому выстроено. Я культуролог, и по моим познавательным интересам я занимаюсь массовыми процессами. И вот поэтому мне при понимании, уважении к благополучным семьям, к идеалам, которые реализуются иногда в той или иной мере, мне интересно, что происходит en masse, вот что происходит в обществе. Совсем недавно, недели три назад, в центре Карнеги, по-моему, я могу ошибиться, по-моему, отец Владимир Вегелянский, ну, известный человек, представляющий патриархию, на голубом глазу, экспертом по религиозным вопросам, излагал точку зрения, которая состоит в том, что сегодня в нашей стране от 60 до 80% православных. Он опирается при этом на данные опросов ВЦИОМ и других организаций. Вот я выслушал отца Владимира, пришел домой, открыл журнал «Знание и силы» и прочел там эпизод, совершенно конкретный. В мае 2005 года в Котласе, известный город Архангельской области, такая фирма под названием «Фреска Авто» закупила у города кучи гравийной смеси с тем, чтобы там насыпать дорогу до своего офиса. В этих кучах обнаружилось много человеческих костей. Ну, что такое Архангельская область, мы понимаем, Котлас, это просто лагеря, зоны. Вот, значит, население местное это увидело, просто кости людей в этих кучах. Обратились в милицию, обратились к властям, но уже, как сейчас говорят, бабки заплачены. И сочли лучше власти в это дело не вмешиваться, а фирма взяла вот эти кучи и раскатала их по дороге. Человеческие кости вместе со всем остальным были раскатаны по дороге вот к офису этой фирмы. И дальше, заметьте, мне приичты, не прихожане местного храма, а правозащитная организация, там, они писали «Двинскую правду», движение «Совесть», которое занимается этой проблематикой, ходили и выкапывали из дороги человеческие кости. Я обращаюсь к вам и к себе. Вот давайте положим руку на сердце и ответим. Это возможно в обществе, где 80% православных христиан? 60%, 40%, 20%.
Вот то христиане это вы употребили, а обычно говорить православные.
Я прекрасно понимаю. Нет, я эту дистинкцию отчетливо понимаю, я поэтому говорю то, что я говорю. Вот давайте отдадим себе отчет просто, прежде всего, в самом главном. Нам свойственно, ну и каждому человеку вообще на Земле, а нам особенно, жить в такой комфортной модели мира. Мы живем в, так сказать, комфортной реальности. Вот эти эпизоды проговаривать, осмысливать больно, неприятно и страшно. А куда легче взять вот эту цифру, так сказать, там, прикрыться ей. Я вполне понимаю, какими мотивами руководствуется церковь, вот, отталкиваясь от этих цифр. От этого они истинны не становятся. Это ведь не язычники Киевской Руси X века. Язычник жил, твердо зная, что есть трансцендентное, есть нечто потустороннее. В этом смысле он бесконечно далек от того вот массового персонажа, о котором я сейчас рассказываю. И нам надо просто об этом хорошо помнить. Понимаете? Вот есть такие накатанные дискурсы, их говорят там на праздник, их говорят на чествование. Есть накатанные дискурсы по поводу семьи, он может быть гражданский, он может быть церковный дискурс. Но наряду с этими такими психологически комфортными, правильными вполне словами, есть реальность. Вот эта реальность, по моему глубокому убеждению, она радикальным образом расходится с тем, чем мы себя привыкли обволакивать, когда мы говорим об этих вещах. Мое убеждение стоит в следующем, что в 20 веке в нашей стране рухнули нормативные образы мужчины, нормативный образ женщины, рухнул нормативный образ семьи. Вот, вот
нормативный образ ребенка.
Ребенка, разумеется, ребенка. И вот все эти вещи просто провалились. А эмпирически за 20 век сложились какие-то практики, которые либо настораживают, либо отталкивающие, либо просто совсем нетерпимые. Вот в этом состоит реальность. Вот простой азербайджанский парень, мимо которого мы идем утром, он в 9 утра везет тележку с фруктами к киоску. А в 10 вечера он эту тележку оттаскивает на склад, а все это время работает. Этот парень, 17-19-летний, твердо знает, что когда он женится, он будет обязан, даже не обязан, для него это как дышать. Вот у него будет жена, она будет рожать детей, он будет кормить свою семью. И это его органика. Ничего другого ему культуры, в которой он живет, не прописано, у него других мыслей нету. В равной степени азербайджанская девушка, 17-18-летняя, твердо знает, каковы ее права, каков ее жизненный сценарий, и каковы ее обязанности, вытекающие из ее гендерного статуса. Вот, это вот очень важно. Вот мы часто, я в частности, слышу много очень по телевизору, читаю о некоторой высокой неизреченной духовности нашего народа. Вот у меня возникает вопрос. Знаем ли мы с вами что-нибудь о беспризорниках, скажем, на Кавказе? Да. Ну, вот про духовность неизреченную я очень много слышал. А о том, сколько сердобольные христиане взяли детей из детских домов, или просто тех, которые на вокзалах живут просто в себе в семьи, в какой степени общество, как люди конкретно реагируют на вот этот взрыв, на ту ситуацию, когда дети оказываются без родителей, либо родители эти спились и деградировали, об этом как-то меньше, все больше, понимаете, про великую духовность говорится. То есть в чем суть проблемы? Вот в нормальной, я не говорю уж традиционной, но в нормальной функционирующей культуре есть некоторое уважение к женщине и самоуважение женщины. Женщина должна себя уважать, и общество ее уважает. Это именно конвенция, существующая в самом обществе. То есть эта женщина понимает себя как существо, достойное уважения. Это значит, что она уважает других, она требует такого отношения к себе в равной степени. В обществе живет нормальный, так сказать, нравственный, правильный образ мужчины. Он приписывает некоторые поведения, права и обязанности. Это очевидные вещи. Я не буду разворачивать, то есть здесь сидят все вполне взрослые люди и это понимают. В обществе должно быть уважение к ребенку. Вот я как-то многие вещи видишь, проходишь, ну, живешь, привыкаешь. А есть какие-то вроде бы мелочи, которые, ну, вот не на что смотреть. Но меня это всегда задевает. Вот я еду в метро, в автобусе, какой-нибудь там мама говорит она с подругой, или по телефону, или просто там в окно смотрит. И ребенок там 3-5-летний, 7-летний, что-то мне спрашивает там. Свое детское. Может быть, это ерунда, но это ерунда для нас с вами. Это не ерунда для него. Вот он одно и то же. Раз, два, три, четыре спросит. 5 раз. Мама, все, ей пофигу. Она занята там своими важными делами. Это нормально, это обычная практика. Ну и в равной степени меня всегда как-то вот мое ухо это фиксирует. Наверное, вам доводилось слышать вот такую особенную, трудновыразимую, я других слов не имею, такую хамский, плебейскую интонацию в обращении матери к ребенку. Вот если что-то не так себя ведет, что-то не то сделал. Я понимаю, что эта женщина, когда-то была ребенком, и с ней так разговаривали. Я все понимаю. Это не отнимает того, что вот это порочно, это неправильно, и из этого вырастают те дети, с которыми я преподаю в вузе, я в школе не работаю. Но мы все, в конце концов, живем в обществе, где эти вещи пересекаются и все вырастает. Я уже не говорю сейчас о просто катастрофической ситуации, вот о той, тех семейных отношениях, о той семейной культуре семейных отношений, которая является собой массовой культурой. Я не говорю о самых лучших вариантах. Мне мои тетушки и моя мать, и вот поколение моих родителей, это люди, родившиеся в 10-х годах прошлого века, говаривали, что вот они ни разу не видели, чтобы их отец и мать при них ругались. Когда у них возникал конфликт, они там уходили в какую-то другую комнату, и проблемы решались за спиной детей. А вот о себе я так сказать уже не могу. Я жизнь прожил, у меня 62 года. Тем не менее, вот, что-то в этой жизни меняется. Но если, скажем, там, ну, на каком-то уровне есть хоть какая-то там видимость, понимаете, какие-то рамки, проблема-то в чем заключается? Не в том, что наши родители там не умеют обращаться с детьми, не научились чему-то. Проблема в некотором человеческом масштабе. Вот научиться пеленать, научиться воспитывать ребенка можно. И вообще рождение ребенка человеку открывает путь восхождения, как отцу, мать. Я не говорю слово родитель, какое-то советское очень. Вот путь восхождения как отцу и как матери. Ты учишься, вместе с ним поднимаешься. Но это тогда восхождение начинается, когда ты на некотором находишься вот, ну, не ниже некоторого порога, так сказать, человеческого, нравственного порога. Если ты до него не дорос в момент рождения ребенка, то тебе этот путь и не откроется. Ты будешь двигаться в другом направлении. Это очень существенный момент. Сама семья и отношения семейные в нашей стране глубоким образом, так сказать, испорчены и развиваются порочно. Есть благополучные семьи, есть какая-то палитра более или менее неудачных. Разумеется, семья — это вещь неблагостная. В семье есть трагедия бытия, она реализуется и в семье тоже. Вот я слушал ваш доклад о благополучных семьях и браках в научной среде. И говорю, да, совершенно прав докладчик. Но заметьте, он говорит про определенный интеллектуальный уровень. Вот этот уровень задает этот тип, дает потенциальную возможность этому типу отношений. То есть ситуация, там, на мой взгляд, упирается в уровень. В уровень общества как целого. Вот. А приводить какие-то конкретные примеры неблагополучия, давайте спросим себя, скажем, в какой мере наше общество и в какой мере Русская Православная Церковь занимается такой вещью, как сбережение ребенка. Вот. Кто этих девочек, которые детей без малого матерят, и говорят с ними по-хамски, кто им объясняет, что к ребенку надо относиться по-другому? То есть, если ты хочешь, чтобы он вырос счастливым, твой ребенок, надо себя по-другому с ним вести. Вы помните, где-то давно это было, хорошие есть такие слова о том, что немецкая лошадь, она боится щелчка кнута. Салтыков Щедрин писал. А русскую лошадь надо стегать. Разумеется, дело же не в лошади, а дело в вознице. Потому что этот русский возница, которого в детстве материли родители, которому били в морду в армии, который прожил нашу российскую жизнь, он кроме как кнутом общаться с лошадью не может. Но для того, чтобы что-то менять, надо что-то делать с обществом. Я думаю, что здесь есть место не только школе, не только там, так сказать, там интеллигенции, общественности. Здесь есть место и церкви. И уж, конечно, вот сегодняшние процессы, когда усилием некоторых, скажем так, социологических акторов политического пространства пытаются церкви, чтобы церковь заняла место замполита, это, по-моему, путь к просто катастрофе. Ну что ж, понимаете, во что это выльется, я обращаюсь к отцам. Ничего страшнее для церкви, для православия, для христианства придумать нельзя, того, что мы сейчас видим. И ничего, кроме, повторяю, какого-то человеческого капитала и нравственного уровня, в этой ситуации не может сработать. Но для этого нужно, чтобы был правильный разговор. Я не традиционалист. Я четко понимаю, что вот возврат к той традиции, ну скажем, к этой азербайджанской, крестьянской, патриархальной традиции, которую я привел как пример, сегодня невозможен по двум обстоятельствам. Во-первых, сегодня эта традиция не может быть воссоздана, ибо реальность фундаментально изменилась, мы живем в другом мире. И во-вторых, мое глубокое убеждение состоит в том, что вот патриархальная реальность вся, а не только этот ее аспект, в итоге породила большевиков. Это совсем непростые процессы, ничего на голом месте не возникало. Но что обществу надо задаться проблемой, проблемой мужчины, проблемой женщины, проблемой ребенка, и не в накатанном дискурсе каком-то привычном, вы знаете, плоском говорении, а озаботиться этой проблемой по-настоящему, увидеть, что если мы этим сейчас не будем заниматься, то мы-то доживем с вами, мы здесь не самые молодые, собрались люди, а что где-то там лет через 20-25 настанут совсем большие проблемы, я думаю, об этом надо говорить. Я твердо понимаю, как историк культуры, что вот общество, которое переживает, ну, то, что мы называем на нашем языке обыденно, там, нравственный кризис, духовный кризис, попадает, так сказать, в социально-политический кризис. Если оно не делает выводов из этого, оно просто снимается из истории. Я думаю, об этом надо помнить. Я постарался быть кратким.
Спасибо. Игорь Григорьевич, там записочки.
О, сейчас, секунду.